Глава 8. Петька Сковородников. Тетя Даша сказала, что я очень переменился с тех пор, как стал говорить. Я и сам это чувствовал. Прошлым летом я чурался товарищей. Тяжелое сознание своего недостатка связывало меня. Я был болезненно застенчив, угрюм и очень печален. Теперь этому, пожалуй, трудно поверить. За 2-3 месяца я догнал своих сверстников. Петька Сковородников, которому было 12 лет, подружился со мной. Он был длинный, решительный, рыжий мальчик. Первые в моей жизни книги я увидел у Петьки. Это были рассказы о действиях охотников в прежние войны, Юрий Милославский и Письмовник, на обложке которого был изображен усатый молодец в красной рубашке, с пером в руке, а над ним, в голубом овале, девица. За чтением этого письмовника мы и подружились. Что-то таинственное было в этих обращениях «любезный друг» или «милостивый государь А.Ф.». Письмо штурмана дальнего плавания припомнилось мне, и я впервые сказал его вслух. Мы сидели в соборном саду. По ту сторону реки был виден наш двор и дома, очень маленькие, гораздо меньше, чем на самом деле. Вот маленькая тетя Даша вышла на крыльцо и села чистить рыбу. Мне казалось, что я вижу, как серебристые чешуйки отскакивают и, поблескивая, ложатся у ее ног. Вот Карлуша, городской сумасшедший, который беспрестанно то хмурился, то улыбался, прошел по тому берегу и остановился у наших ворот. Должно быть, заговорил с тетей Дашей. Я все время смотрел на них, пока читал письмо. Петька внимательно слушал. «Интересно», — сказал он. «Я это тоже знал да забыл. А потом что?» «Все. Интересно, что потом с этим кораблем сталось? К нему могла помощь подоспеть. Я вот читал Ника Картера, так там тоже был такой случай. Одного миллионера бросили в водоем. Он догадался и закрыл кран. Тогда садовник стал поливать и думает, почему не идет вода? И в последнюю минуту подоспела помощь. Он бы там подох. А ты здорово наизусть говоришь. Долго учил?»
«Не знаю».
«Я сейчас что-нибудь прочитаю. А ты можешь повторить?»
Он прочитал.
«Ответ с отказом. Милостивый государь С.Н. Выраженные вами чувства чрезвычайно лестны для меня, но мне невозможно принять их по причинам, которые бесполезно приводить здесь, ибо они не касаются вас. Примите и прочь». Примечание. Ответы с отказом всегда пишутся общими простыми фразами. В них не должно заключаться никаких посторонних идей, кроме учтивости.
Слово в слово я повторил это письмо вместе с примечанием. Петька недоверчиво высморкался.
«Здорово!» — сказал он. «А это?»
И он прочитал, не останавливаясь, одним духом.
«Письмо к нему и к ней. Начну чужими словами. Я желала бы забыть все минувшее, да с минувшим расстаться мне жаль. В нем и счастье мгновенно мелькнувшее, в нем и радость моя, и печаль. Знаешь ли, я нашла то, что дорого ценю в тебе. Следует указать, что именно. Лучше тебя, дороже и милее нет. Ты мне мил был, как следует как. Вспомнила я первые слезы и первый твой поцелуй на руке моей. Вот уже 2 дня, как я живу без тебя. Следует весело, скучно, хорошо или о семейных обстоятельствах. Прощай, целую тебя».
Слегка запинаясь, я повторил и это письмо.
«Здорово!» — с восхищением сказал Петька. «Вот так память!»
К сожалению, мы очень редко так хорошо проводили время. Петька был занят. Он торговал папиросами от китайцев. Так называлось в нашем городе это тяжелое дело. Китайцы, жившие в Покровской слободе, набивали гильзы и нанимали мальчишек торговать. Как сейчас я вижу перед собой одного из них по фамилии Ли, маленького, черно-желтого, с необыкновенно морщинистым лицом и довольно доброго. Считалось, что на угощение Ли дает больше других китайцев. На угощение — это был наш чистый заработок. Потом и я стал торговать. Потому что мы действительно всех угощали. «Курите, пожалуйста». Но тот наивный покупатель, который принимал угощение, непременно платил за него чистоганом. Это были наши денежки. Папиросы были в коробках по 250 штук. Катык, Александр Третий. И мы продавали их на вокзале, в поездах, на бульварах. Приближалась осень 1917 года, но я бы сказал неправду, если бы стал уверять, что видел, чувствовал или хоть немного понимал все глубокое значение этого времени для меня, для всей страны и для всего земного шара. Ничего я не видел и ничего не понимал. Я забыл даже и то неопределенное волнение, которое испытал весной в деревне. Я просто жил день за днем, торговал папиросами и ловил раков. Желтых, зеленых, серых. Голубой так и не попался ни разу. Но всем моим вольностям скоро пришел конец.